Чандраджня Нагами в Шри Сиддханта Шикхамане говорится о трех сокровищах. Три сокровища — это три ратна. Гуру, Линга и Джангама. Джангама — это садху. То есть, говоря более простым языком, гуру, дхарма и санга. Гуру — это также все древоприбежище, парампара. Линга имеется в виду дхарма, которая переживается как пхава-линга, прана-линга и ишта-линга, то есть три измерения, из которых три тела реализовываются. А джангама – это садху, то есть санга, причем опытная садху, которая составляет мудрость санги, но и все садху в общем. Почему это драгоценность? Потому что с помощью них мы приходим к Богу, устанавливая с ними связь, отношения. Сейчас-то люди очень много говорят о Боге, но бесполезно все. Потому что вроде бы как Бог везде, Он присутствует, но реально реализации Бога нет. У многих людей, в многих религиях. Потому что нужна связь, через что можно идти к Богу. Нужны методы, как идти к Богу. И нужно обстоятельства, круг общения, соответствующие условия. И вот три сокровища дают такую возможность, поэтому мы их почитаем. А в более развернутом виде это пять сокровищ, когда мы выделяем более подробно Шиву, Шакти. И когда мы делаем пранам, намасте, намаскар, мы всегда почитаем эти три сокровища, пять сокровищ, которые нам дают возможность прийти к Богу. Почему без них сложно прийти к Богу? Потому что у каждого свое мнение, свое видение, своя система координат, своя система ценностей. И каждый к ней привязан, каждый с ней отождествлен. Даже когда человек идет по пути к Богу, по пути освобождения, он все равно держится этой системы координат, своей системы ценностей. И очень сложно ее так просто оставить, изменить. И в этом случае ведическая традиция говорит «татва даршанам», то есть «спроси того, кто видит Бога». Найди источник, кто это говорит, источник, вот что важно. То есть о Боге, говорит, могут многие, но авторитетами здесь признаются шастры и садху. Например, гуру в цепи ученической преемственности, его ученики, реализовавшие что-либо, способное передать. Это авторитет. Почему? Потому что через них вы можете выйти на того, кто является источником знания. То есть добраться от гуру к ситхам, святым, от ситх, святых, к Дататрее, от Дататрее к Шиве, от Шивы к Парабрахману. Это и есть то же самое от шастр, потому что от шастр вы снова доберетесь через гуру Парампару к Шиве. А через другие вещи невозможно добраться. Поэтому мы почитаем то, через что можно добраться к Богу. Это и есть принцип гуру Шишья Парампара. И когда мы высказываем кому-то или чему-то уважение, мы это усиливаем в нашей жизни, усиливаем эту связь. В этом смысл поклонов гуру, поклонам богам, восхваление Джаякара, когда мы говорим «киджая», «киджая». То есть Джаякара означает, что мы выражаем высшее почтение, высшее уважение тому, что может нас привести к Богу. Йога Васиштха, глава 6. Об освобождении. История о вампире.
Васиштха продолжил. То, что называется освобождением или мокшей, это состояние, когда заканчивается заблуждение с помощью исследования, вопрошания, природы собственного «я», когда индивидуальное сознание внезапно перерастает быть индивидуальным сознанием, и ум становится не умом.
Есть индивидуальное сознание, есть надиндивидуальное сознание. Например, Ишвара, Абсолют. Есть состояние кармы, есть состояние миссии. Проведение божественной воли. Как перейти от индивидуального сознания к надиндивидуальному? Как с ним воссоединиться? Надо проделать путь от ума к неуму для начала. Кроме этого, надо отказаться от планов, от амбиций эго и предаться Богу. То есть дух самоотречения означает отказаться от планов, амбиций и предаться Богу. Стать ведомым божественной волей. Перейти от кармы к служению Богу. То есть вариантов нет. Либо мы воплощаем карму, делаем карму, являемся исполнителями кармы, либо мы находимся в миссии проведения божественной воли, в миссии служения Богу. А вот между ними в процессе переключения стоит садхана, сева, сватхьяя. Это методы, как переключиться от делания кармы к служению Богу. Мы существа ограниченные. И чтобы отказаться от планов эго, от амбиций, очень важно развить смирение, основанное на понимании такой ограниченности. То есть мы творимые, поддерживаемые и разрушаемые существа. Не мы создаем этот мир, и мы живем на площадке, уже созданной. Я слышал, один человек в Канаде подал на свою мать в суд иск за то, что она его родила без спросу, без его согласия. Это как насилие. Что он не выбирал это, не собирался рождаться, его родили. И суд принял это как прецедент, бредовый иск. Но суд это принял, поскольку не было законов, которые бы запрещали такие вещи рассматривать. И пришлось рассматривать, и говорят, что он отсудил $1 миллион у матери своей. За то, что его принудительно родили в этом мире. Мы принудительно рождены в этом мире законом кармы. И мы живем дальше в этом мире, под принуждением закона кармы, прокрити и материальной энергии. И когда мы имеем какие-то амбиции материалистичные, это тоже продолжение нашей кармы. И вот вопрос, как отказаться от амбиций и предаться к Богу? Как отказаться от планов и предаться Богу? Это и есть путь к просветлению. И это очень сложно на самом деле, потому что каждая душа обладает огромными амбициями. Как только она решает материальные проблемы немного, где жить, что есть, во что одеваться, она начинает задумываться, какие у меня есть желания, какие есть амбиции. И ее кармы тонкие активизируются. и она страстно желает воплотить эти амбиции. Но именно в процессе воплощения этих амбиций она запутывается в карме. И святые предлагают другой путь – отказаться от планов и амбиций и предаться Богу. Научиться предаваться Богу.
Так как чувство собственной важности и другие понятия нереальны, как вода в мираже, они прекращаются, когда на них направлен свет вопрошания. По поводу этого, о Рама, послушай, какие вдохновляющие и просветляющие вопросы задавал вампир.
Однако в процессе отказа от амбиций мы должны получить взамен нектар боговдохновленного бытия, пребывания в Боге. Поскольку душа привыкла жить за счет эгоистичных амбиций очень много жизней. Это являлось движущей силой эволюции души. Это называется анава-марга. Если незрелая душа отказывается от амбиций, и при этом она не способна отдаваться Богу, чувствовать божественное повеление, божественную мудрость, пребывать в самоотдаче, она может деградировать. Она может опуститься еще ниже. Ну, допустим, для конюха стать трактористом – это амбиция. Он может эволюционировать. Если он не будет амбициозен, он не будет эволюционировать. Таким же образом, любая душа, если она, не будучи готовой осознать Бога, понять Бога, слушать Бога, воспринимать Бога, отказывается раньше времени от амбиций, она просто деградирует. Она не может даже выполнять те заложенные самскары, которые в ней находятся, и опускает сознание еще ниже. Поэтому мы предаемся Богу через севу, садхану и сватхьяю. Мы меняем собственные амбиции на процесс освобождения. И мы стараемся встроить собственные амбиции с процессом освобождения, чтобы и нам было хорошо, и Богу было служение. Например, вот есть семь земель мудрости. То есть хорошая амбиция – это двигаться по семи землям мудрости. Или есть ступени обучения. Хорошая амбиция – это стремиться сдать на первую ступень, потом на вторую ступень, потом на третью ступень, потом на четвертую ступень, потом на пятую, ну и так далее. Душа должна вырабатывать свои кармы, но она должна вырабатывать правильных в духе дхармы. Если она, не будучи восприимчивой к божественной воле, откажется от такого стремления, она будет деградировать. Потому что она не будет использовать тот потенциал, который в ней заложен. И вот искусство двигаться по пути освобождения означает понять весь процесс освобождения. Есть души, которые не стремятся к освобождению. Есть другие души, которые стремятся к освобождению, изучают учение Адвайты, но которые отказываются от процесса. Они говорят, да, Адвайта – отличное воззрение, освобождение – отличные и цель, и смысл, Бог, все прекрасно. Но когда им говоришь, а вот процесс, вот если хотите, вот пройдите вот этот процесс. Сева, садхана, сватхья, они говорят, никаких процессов, нет пути, нет того, кто достигает. Все это иллюзия. И начинают говорить что-то высокоумное в духе неоадвайты. Так говорит, хорошо, хорошо. И весь вопрос – уважать процесс освобождения. Есть те, которые говорят, в адвайте нет никаких правил, в брахмане нет никаких ограничений, там ничего не движется. Зачем все это нужно? Зачем нужно одевать белые или оранжевые одежды, носить четки, ходить в храмы, поклоняться, изучать эти священные писания? Говорим, зачем все это нужно? Вот признай, что ты есть брахман, и все. Это говорит такой недалекий голос нигилиста. Потому что когда ты встретишься со своей кармой, ты поймешь, что это очень нужно было, но ты этого не делал. Так большинство незрелых практиков делают. И очень жаль поэтому. То есть они больны болезнью нигилизма. Они ухватили воззрение и ничего не делают. А в Веданте ясно говорится, Не следует говорить о брахмане с незрелыми людьми. Тот, кто говорит это, попадет в ад. У буддистов точно то же самое выражение. Это я вот говорю из йога Васиштхи, еще из других писаний. У буддистов тот, кто рассказывает о пустоте незрелым людям, накапливает неблагую карму. То есть он способствует тому, чтобы они вступили на верный путь нигилизма. То есть путь нигилизма – отрицание закона кармы, отрицание причин, обстоятельств и условий и процесса освобождения, неуважение к процессу освобождения. Вопрос тогда, для чего сотни поколений святых это все разрабатывали? Для чего они писали эти тексты? Им нечем было заняться в ретрите учебном, библиотечном. Они надеялись, что потомки в будущем как-то серьезно отнесутся ко всему этому. Они, наверное, даже удивлены, они не ожидали, что появятся какие-то люди, которым как бы дошли учения Адвайты незаконно, то есть без передачи, благодаря информационным технологиям интернета, стали доступны, это их какая-то заслуга, но они дошли как бы, это сказать, нелицензионно, несанкционированно. Они не должны были о них узнать, это должны были от них скрывать. Вот. То есть они как-то пробрались в библиотеку и там перефотографировали секретные сведения, как шпионы. И усвоив эти знания, они немедленно впали в какие-то заблуждающиеся воззрения. Поэтому они не верят в процесс, они не верят в путь освобождения. Это тотальное такое веяние на Западе. Они не могут принять гуру. Когда им говорят, вот гуру, сразу ум чувствует ступор. Потому что гуру – это что-то очень весомое. И если нет веры и преданности, то надо выстроить какую-то блокировку, защиту. И немедленно выстраиваются разные сотни блокировок, лишь бы сохранить свой статус-кво. Потому что, когда душа слышит слово «гуру», она понимает, тут-то эго и конец. Тут придется. А эго-то жить хочет еще. И сразу выстраиваются сотни блокировок. Сразу подыскивается нужная цитата из Адвайты, но поданная «как удобно гуру». Сразу же подыскиваются критические материалы, тоже поданные, как, ну, все что угодно, но надо выстроить любой ценой вот этот барьер. Потому что нет культуры восприятия гуру. В Индии там по-другому. В Индии есть культура восприятия гуру, и человек понимает, это длительный процесс. Есть разные гуру, ты должен слышать зов сердца. Но это правильный институт, это очень важный институт. Нет его отрицания как института. На Западе есть такое отрицание института, что... Мы очень свободолюбивые, мы очень свободные. Мы сами, зачем нам гуру? Мы сами к Богу придем, к просветлению. Потому что процесс не нужен. Раз не нужен процесс, то гуру тоже не нужен. Но традиция Санатана Дхармы говорит, процесс очень важен. И поэтому гуру тоже важен. То же самое и с богами. Зачем нам боги? Зачем нам Даттатрея? Зачем нам Парампара? Нам не нужен процесс. И то же самое идет. Это все ум. И снова подыскиваются цитаты из Адвайты, говорят, это проекция ума. Но говорят, сами не понимают, чего ума. Можно так сказать, что, допустим, Шива или Ганеша точно, вы такое не могли выдумать. Это не вашего ума проекция. Если проекция ума, то Шива, абсолюта, да. Но не вашего, не путайте это. Много такого непонимания. Непонимание того, что человек живет в материальной энергии, в пракрити, и он ограничен этой материальной энергией. Поэтому существуют разные принципы, правила, законы, ограничения, так, чтобы пройти этот процесс правильно и безошибочно. И очень сложно понять это людям, которые изучают философию Адвайты, Санатана Дхарму, философию освобождения и впитывают вот такие идеи. Мы живем в материальном мире, и мы находимся в игре с пракрити. Мы даже не понимаем сначала первые годы, что мы находимся с ней в определенных отношениях. То есть мы как бы просто живем. Вот как бактерии живут в кишечнике человека. Мы просто живут. И даже в голову не приходит, что есть какой-то их владелец, домика их. Они просто живут, вот живем и живем. И если им сказать, а вы знаете вообще, где вы живете? Они говорят, да нет, ерунда, все, не, зачем нам это надо? Или рыбы живут в аквариуме. Мы то же самое. Мы живем внутри Ишвары. И людям говоришь, Ишвара, какой Ишвара? Да нет никакого Ишвары. При этом бактерии живут очень мало, человек продолжает жить. Они отжили свою жизнь, то же самое и люди. Они живут внутри Ишвары, живут, умирают, перерождаются внутри него и говорят, да нет его никакого Ишвары, никаких богов. У Ишвары прошло там одна миллисекунда, а там человеческая жизнь вся прошла. Они говорят, нет никакого Ишвары. И надо признать это. И когда йогин размышляет над природой этой материальной энергии, он постепенно признает, что мы живем внутри Пракрити. Пракрити очень сложная, очень большая. И мы в ее власти. Она над нами властвует полностью. То есть есть два рода зависимости. Первый род зависимости от Бога, а второй вид от Майи, от Пракрити, материальной энергии, в которой мы живем. Как мы зависим? Через гуны, через прану, через индрии, через материальный мир, материальное тело и общество. Мы тотально от нее зависим. Поэтому существует процесс. Нельзя отвергать процесс и брать одно воззрение. Вот пагубность нигилизма в отвержении процесса и законов, которые его описывают. Например, законы кармы, там законы очищения, другие процессы. Нельзя отвергать процесс, потому что рано или поздно ты поймешь, как ты был неправ. То есть мы уже находимся внутри мира Пракрити, и мы находимся с ней в определенных отношениях. Более того, мы не можем отказаться от этих отношений, что бы мы ни выдумывали, ни хотели. Мы как же уже играем в шахматы с ней. И вначале мы думаем, что это дружеский такой, ни к чему не обязывающий поединок, а там сидит Карпов какой-нибудь или Каспаров, который с тобой играет сеанс мгновенной игры, там, с закрытыми глазами, у него еще там 84 квинтиллиона таких-то, как ты. И мы не понимаем это, что тут шанса выиграть нету Пракрити вообще ни одного, вообще ни одного. То есть невозможно бактерии выиграть у того, у кого она в кишечнике живет. Так? Невозможно. И как же освобождение тогда приходит? Оно приходит через Бога, оно приходит через полную самоотдачу и преданность, когда мы следуем правильному процессу. То есть не когда мы следуем воображаемому процессу, а когда реально правильному процессу следуем. Тогда освобождение приходит. То есть майя побеждается только через правильный процесс, преданность, самоотдачу, очищение себя. Дальше.
В лесах в Индии жил вампир. Однажды он пожелал утолить свой голод, но не мог никого убить, даже когда был голоден, если жертва того не заслуживала. Не найдя подходящего человека в лесу, он пошел в город и встретился с царем. Вампир сказал царю: «О, царь, я не убью и не съем тебя, если ты того не заслуживаешь. Ты правитель и выполняешь желания нуждающихся. Молю тебя, исполни мое желание. Я задам тебе несколько вопросов, дай мне верный ответ. Что за солнце, частицами лучей которого являются эти вселенные? В каком великом ветре проявляется это великое пространство? Мы бесконечно переходим из одного сна в другой, не теряя собственной природы, но легко оставляя реалии сна. Что это за природа? Со ствола бананового дерева можно снимать слой за слоем, пока не достигнешь центра. Что это за тончайший центр, которого достигаешь, вопрошая о природе этого мира? В каком атоме все вселенные сами являются еще более мелкими частицами? В каком бесформенном камне спрятаны все три мира, как невырезанные фигуры? Ответь на эти вопросы. Если не ответишь, то ты достоин того, чтобы я тебя съел. Царь ответил.
Итак, здесь вампир задает вопросы о природе реальности. И майя, энергия, реальность в Адвайта-Веданте всегда исследовалась. И что говорят священные тексты? Существует парамартхика, уровень реальности брахмана, который один только сам для себя и существует. Уровень трансцендентной реальности, где нет никакой двойственности, нет разделения на субъект и объект, нет никакой множественности. Самое высшее. Вот место, где все свободны. Есть другой уровень реальности, условная реальность, вьявахарика. Вьявахарика, реальность, это материальный мир. Только не только наш материальный мир, но весь материальный мир, тонкий материальный мир, даже включая Ишвару. То есть мир Пракрити, материальной энергии. Ишвара сюда тоже входит. Это то, что проявляется в уме Брахмы, то, что находится в уме Бога-Творца или в уме Ишвары. Все это называется условная реальность. В нем существуют живые существа, люди, боги и прочее. Наконец, есть пратибхасика. Пратибхасика – это призрачная реальность. То, что существует в нашем уме. Например, сны, миражи, фантазии. И вот эти три вида реальности, они сосуществуют одновременно. Например, существует слой реальности Брахмана. Этот слой реальности является как бы подкладкой всего мира, как чистый трансцендентный недвойственный свет. На него накладывается уровень реальности условной, вьявахарика. Люди, боги, разнообразные вселенные, миры, астральные или физические. То, что есть в уме Ишвары, то, что создано в Ишварой. И, наконец, то, что есть в нашем уме. Пратибхасика, призрачная реальность, например, то, что мы думаем, переживаем сны, какие-то фантазии, воображения, то, что мимолетное, никак не материализовывается. Но еще есть четвертый уровень реальности, такой парадоксальный, называется тучха. Тучха – это совершенно вообще нереальное. И что?
Квадратный круг.
Да, ну, квадратуру круга пытались доказать некоторые ученые. Но ведическая традиция что говорит? Например, есть сын бесплодной женщины. Так? Или есть яйцо, которое снесла лошадь, и оттуда жеребята вылупляются. Есть еще рогатый кролик. Есть цветы в небе. Там, город Гандхарвов. Волосатая черепаха. То есть то, что не может быть. Но то, что совершенно нереально. Тучха. Ну, в общем, рассматривается парамартхика, явахарика и пратибхасика. И тот, кто обладает вивекой, он хорошо различает эти три вида реальности.
Да. Джаман сказал, что это кармическое видение, чистое абсолютное видение.
Вьявахарика может содержать и чистое, и нечистое видение. Поэтому чистое видение – это скорее вьявахарика плюс парамартхика вместе. То, что в уме у Ишвары. То, что он все создал.
Сфера его энергии, да? А кармическое видение – это?
Кармическое видение – это уже то, что в нашем уме обусловлено. Угу. Кармическое видение – это наши собственные тенденции и самскары. Их можно отнести к пограничной такой, между вьявахарика и пратибхасика. Только чьим умом надо понять? Умом Ишвары. Так, когда мы говорим умом, надо понять, он не создается умом поверхностным. Он создается глубинными слоями ума. И иногда создается умом, имеется в виду, что все исходит из Брахмана. То есть тем умом, который говорит прагьянам Брахма. Вот тем слоем ума. А иногда тем слоем ума, который больше относится к Ишваре. Это тоже наш слой ума тоже. Но еще не так-то просто до него добраться. А иногда в этом участвует и призрачная реальность пратибхасика, сны, миражи и фантазии. И вот этот вопрос, как сны, миражи и фантазии, уровень призрачной реальности становится условной реальностью, как пратибхасика становится вьявахарикой. Как? Например, вы что-то фантазируете, но это только ваши фантазии. Никто их не воспринимает и не знает о них. Но если вы много фантазируете, то вкладываете в это санкальпу, молитесь, делаете тапасю, ваша фантазия переходит в уровень условной реальности, она материализуется, потому что вы сумели задействовать слой, уровень богов. Вы обращались к древу прибежища, чтобы ваши фантазии исполнились. Да? Вы задействовали уровень там, Будхи, и ваши фантазии перешли в уровень в условной реальности, в Явахарике, оно материализовалось что-то. То есть вы подключили внутреннего Шиву, внутреннего Брахму. И они это реализовали. И вот процесс освобождения и процесс ситха – это перевод призрачной реальности в условную, а потом перевод условной реальности в парамартхика, трансцендентную. Вот мы должны сделать вот такой двойной перевод одной реальности из другого. Например, мы хотим освобождения. Это только наша фантазия. Так?
Нет.
Как нет?
Откуда берутся фантазии? Что же берутся откуда? Фантазии не приходят просто так.
Это тоже берется из уровня Ишвары, да. Если мы рассматриваем себя как Ишвару, но если мы рассматриваем себя как самих по себе, то это вторичное творение, потому что мы этими фантазиями управляем уже как эго, так? Это не Ишвара лично за нас думает, понимаете? Вот Ишвара, он не фантазирует за нас, он Ишвара фантазирует нами. Чувствуете разницу? Импульс он дает, но фантазируем мы, и мы несем ответственность. И именно поэтому закон кармы есть, именно поэтому мы сами должны прилагать усилия. Иначе Ишвара послал бы намерение всем стать свободными. Раз, все освободились. Но наша личная воля учитывается, так ведь? У нас есть свобода выбора, иначе бы свободы выбора не было. Именно на этом свобода выбора вся построена. Мы ответственны за свои фантазии, существует закон кармы, мы отвечаем за свои фантазии по закону кармы.
Мы просто выбираем.
Выбираем. Вот этот выбор – это и есть наша внутренняя призрачная реальность. И мы из этой призрачной реальности выбираем что-то.
То, что выбираем.
Да.
Совсем понятно мне, когда мы ведем философский диспут, если мы принимаем относительную точку зрения, мы отстаиваем реальность, играем в области Явахарики. Если абсолютно парамартхи,
да.
Применять, вот иногда еще говорят, что нужно играть с точки зрения Пратибхасики. Как это тогда? О чем тогда нужно говорить и чем оперировать?
Ну, смотря насколько, как вы умело можете применять.
Вообще лучше не занимать анализ.
А кто вам советовал с точки зрения Пратибхасики вообще?
Ну, у нас есть книжка «Искусство философского», ну, «Философский диспут» именно, и там есть три точки зрения реальности, и вы вначале должны объяснить, какую точку зрения вы принимаете.
Угу.
Если мы принимаем точку зрения Пратибхасики,
вот о чем.
Как, поэтому вопрос стал. Вот это тот тонкий момент, когда в Пратибхасике переходит в Явахарику, от Явахарики в Пратибхасику, такая грань очень тонкая. То, что вот сейчас Ишина спрашивала, и я до этого. Как это применить? В взгляде на жизнь.
Вы можете сосредоточиться на том, как реализовывается санкальпа. Как наши собственные мысли становятся повелеваниями Бога. Как Бог отвечает на наши собственные посылы. Вот есть такая книга Карлоса Кастанеды, которая объясняет философию американских индейцев в длинной цепи ученической преемственности. И известный лама Набхайн Морбу с одним из них даже встречался, они обсуждали единство вот в тантрийском методе Анутара Тантра, тибетской Ваджаяны и американских индейцев. Там есть такое выражение: твои команды становятся командами орла. То есть орел – это Бог, Парамишвара по-нашему. И вот как твои повеления, посылы становятся повелениями Бога? Вот надо это рассмотреть. Если твои повеления принадлежат к призрачной реальности, например, мысли, да? Это твоя внутренняя реальность. Сны, миражи, фантазии, воображение – что-то очень неважное. Вот мы представляем Дататрею, но где там эта Дататрея, так? Вот пока вы делаете йогу иллюзорного тела на уровне призрачной реальности, это все ваши фантазии, миражи, так? Но если вы становитесь мастером йоги иллюзорного тела, вот эта реальность становится условной. В Явахарика вы реально получаете тело, как Дататрея. И получаете уровень освобождения Сарупья Мукти. А если вы вкладываете идею пустоты в визуализацию Дататрея, то вы прорываетесь вообще на уровень парамартхика. И вы достигаете саюджья мукти вместе с арупья мукти. Вот все в этом дело. Надо рассмотреть, как твои мысли становятся санкальпой, а затем сат-санкальпой. Тем, что двигает историю, двигает карму, пробуждает божественные силы. Как незначительная мысль может пробудить силу. Вот. Казалось бы, просто читаем мантру, произносишь какие-то слова, да? А за этими словами пробуждаются боги, пробуждаются могучие силы. И мантра вытягивает тебя из круговорота рождения и смерти. Оказывается, в ней огромная сила заключена. В этом ключе надо размышлять. Да.
А с точки зрения Шанкары, если он говорит, что этот мир есть не более чем иллюзия.
Вы не доспорили на диспутах, да? Дхарму Махасабхе. Понятно.
Просто вот именно вот эта иллюзорность, это такая тонкость, когда ее начинают говорить о иллюзорности, всегда хочется понять, что человек подразумевает под этой иллюзорностью, и что мы должны подразумевать под иллюзорностью. Ведь Шанкара тоже говорит, что все есть иллюзия. Но он не говорит, что это все есть против Хасика. Что он подразумевает?
Ну, Шанкара признает, то есть философия Адвайта Веданты признает уровень Вьявахарика, условной реальности в этом смысле. То есть больше вот Адвайта Веданта рассматривает уровень условной реальности в Вьявахарике. Эта условная реальность наложена на Брахмана. И надо ее преодолеть. Вот эта вся условная реальность – это и есть майя, прокрити. Просто она в Веданте не рассматривается как в тантре, как самосущая, так не самосущая, а достаточная. Но она рассматривается как великая иллюзия, как майя. Так. Ее надо учитывать. Есть такой как бы ролик. Один человек, ну, идет бои разные, соревнования бойцов. И выходят два бойца. И один такой скромный, сильный боец. А другой такой с дредами, с татуировками. Он выходит под звуки аплодисментов, делает сальто, разные такие трюки. Так все интересно. Второй просто стоит. И он делает какие-то там перевороты, публика радуется, что такой креативный боец. Начинается бой, и этот боец делает один удар, пфф, и тот падает. И все дреды, и все татуировки, и все вот эти вот сальто бесполезны. То же самое часто бывает с людьми, которые занимают нигилистические взгляды в духовной жизни, занимают такие воззрения незрелые адвайты, которые не учитывают процесс духовной жизни, не учитывают садхану, очищение, закон кармы, надеясь, что с помощью воззрения они освободятся. К ним приходит прокрити, наносит всего один удар, и они укладываются. И прокрити – это ведь серьезная женщина. Да? Шактима, вселенская. И когда мы заявляем об освобождении, она так думает, надо же, какой-то... Это все равно, чтобы вам бактерия заявила, что она хочет стать человеком. Вас бы это удивило, да? И что бы вы захотели? Захотели там что-то там. И то же самое, вот когда человек заявляет «Ахам брахмасми», там, «Сохам шивам», «Ахам шивохам», это то же самое. Ну-ка, что там, сейчас посмотрим. И потом она берет раз, и все, и человек там уже все... Много крику и ничего. Вот. Это часто.
А как не единство приходит бактерия с человека?
Только предавшись человеку. Предавшись. Только через самоотречение, дух преданности и самоотдачи. Вот. То же самое. Мы должны учитывать процесс освобождения. Дальше.
О, вампир. Эта вселенная однажды была покрыта многими слоями. Как фрукт покрыт кожурой. Была и ветка, на которой висело тысячи таких фруктов. Было и дерево с тысячами таких веток, лес с тысячами деревьев, холм с тысячами лесов, страна с тысячами холмов, континент с тысячами стран, планета с тысячами континентов, океан с тысячами планет, существо с тысячами таких океанов внутри себя и высшее существо, которое носит тысячи таких существ в своем ожерелье. Есть солнце, в чьих лучах тысячи высших существ это солнце освещает все. Оно — солнце сознавания, о вампир. В свете этого солнца вселенные — всего лишь мельчайшие пылинки. Из-за его света все перечисленные вещи кажутся реальными. Царь сказал, в свете высшего сознания концепции или относительная реальность времени, пространства и движения сверкают как частицы алмаза, являясь при этом сознанием, движением сознания в сознании и чистейшим разумом. Хотя и кажется, что истинная природа или сознание переходит из одного мира сна в другой, на самом деле она никогда не оставляет свою естественную природу и никогда не теряет осознание себя. Как ствол бананового дерева чистится слой за слоем, и каждый слой скрывает другой такой же, так и внешний мир есть не что иное, как осознание, если внимательно посмотреть и подумать.
Внешний мир в Явахарика, условная реальность, есть не что иное, как трансцендентная реальность, парамартхика. И вот мы должны счищать слой за слоем. Во-первых, мы должны счистить уровень пратибхасика, уровень миражей и фантазий. Сны, миражи, фантазии, вот когда мы садимся в медитацию, хотим медитировать, и вдруг у нас всплывает желание мороженого, и мы уже на Крещатике покупаем мороженое. И потом раз, я же должен концентрироваться, быть в пустоте. Мы снова садимся. Так, снова что там на просад сегодня? Раз снова мы чувствуем, что медитация не идет, мы снова встрепенемся. Вот это и есть слой пратибхасика. Мы пытаемся медитировать, затем засыпаем, вообще погружаемся в какую-то картину, что-то делаем, мы снова думаем, что ж такое? Не идет что-то медитация. Это миражи. Какие-то слои, одни за другим. А кто из монахов был в темном ретрите, они знают, о чем речь вообще. Там вообще миражи идут один за другим, как будто вы галлюциноген какой-то приняли. Если вы не воспитали в себе наблюдающее сознание, которое устремлено в парамартхика, вам сложно от этого освободиться. Все настолько тонко, что вы не замечаете вообще. Вы отождествляетесь и не замечаете, как ум впадает в иллюзию за иллюзией. И вот мы должны сначала слой пратибхасика очистить, призрачную реальность, когда сели, ум кристально ясен, чист и пуст, только аватхана, только наблюдение, ничего другого. И вы способны тогда с этим чистым пустым умом концентрироваться на парамишваре, пребывать в пустоте. Затем мы сталкиваемся с условной реальностью, парамартхика. Многие думают, что раз они освободились от концепций, освобождение от концепции – это и есть тоже освобождение от призрачной реальности, от парамартхика, что они уже близки к освобождению, что они сразу могут перепрыгнуть в парамартхика, в слой трансцендентной реальности Абсолюта. Это не так. Вот из-за этого часто многие, те, кто переоценивают воззрение, недооценивают метод и процесс очищения. Есть реальность в Явахарика, то есть миры, боги, энергии, которые боги несут. Эти энергии боги управляют нашей судьбой и кармой, нашей праной. Вот это все есть условная реальность. Условная не значит, что она несущественная, не значит, что ей можно пренебречь, не значит, что она не существует. Китайская граница с точки зрения Адвайты – это какая реальность? Да, Явахарика, условная реальность. А вы можете ей пренебречь в данный момент, если идете на Кайлас? Нет, не можете. Вам очень серьезно отнестись к этому. Ишвара – это условная реальность? Нет, не условная. Это условная реальность, но для нас она реальная, потому что мы живем внутри Ишвары по его законам. Время, пространство, закон причинно-следственных связей – все это для нас условная реальность, которая на нас целиком влияет, потому что мы сами тоже нереальны, потому что мы сами тоже условная реальность. Это надо учитывать. Есть такой рассказ. Один священник уснул, ему казалось, будто он отправился на небеса и там увидел огромную-огромную стену до неба. И эта стена была вход как бы в рай, небеса. И он начал стучать в эту стену, там были ворота, он очень долго стучал. И там открылась какая-то дверь. И из этой двери выглянуло существо, настолько красивое, полное лучезарного света, с миллионами глаз, голов, рук. И он там пришел в такой благоговейный восторг, экстаз, Господь явился, ответит. Он ответил на мои молитвы, упал на колени, начал молиться. Сказал: «Господь, пусти меня в рай». Это существо сказало: «Я не Господь, я просто слежу здесь за обувью Бога. Я просто привратник, привратник у его трона, у его дворца». Вот это реальность вьявахарика. Условная реальность очень многообразна, и она полностью владычествует над нами. И вот мы должны освободиться от влияния условной реальности, от времени, пространства и причинности, от закона Махакалы, от закона Брахмы, от закона Вишну, от материальных законов всех энергий и выйти в чистый источник всех богов. Это и есть парамартхика. Это невозможно сделать только одним воззрением. Либо ваше созерцание должно быть настолько сильным, чтобы усмирить все эти законы, либо вы должны применять упаю, методы. Либо вы должны полностью сдаться Богу и довериться Ему решить этот вопрос.
Это сознание называется по-разному. Истина, Брахман, Бог, сознание. И так, как оно вне любого описания, его также обозначают, исходя из отрицания, пустота, неописуемость и так далее. Что бы ни ощущалось как реальное, оно становится реальным. Хотя восприятие определенной формы определяется предыдущим опытом, оно есть не что иное, как чистое сознание, как банановый ствол есть банановый ствол, и каждый его слой похож на все остальные. Истинная сущность считается имеющей атомарную природу, потому что исключительно тонка и неощутима, но в то же время, так как только она и существует, она бесконечна и стоит в начале всего существования. Она бесформенна, хотя и проявляется в разнообразных формах. Внешний мир есть только оболочка, в которую заключена истина, чистейшее осознание. Васиштха продолжил. Услышав ответ царя, вампир замолчал и задумался. Он забыл о своем голоде и погрузился в глубокую медитацию. «Я тебе рассказал, о Рама, историю о вампире, которая показывает истину о тончайшем, бесконечном сознании. Вся Вселенная — только оболочка, затуманивающая сознание».
Итак, эта оболочка – это и есть условная реальность вьявахарика, которая словно наложена на брахмана, на абсолютную трансцендентную реальность парамартхика. Мы должны усмирить ум, чтобы избавиться от фантазий, миражей. Это и есть пратибхасика. И когда говорят об эго, о пресечении концептуального ума, о непроецировании, о чистом видении – это все очищение слоя пратибхасика. Когда слой пратибхасика очищен, наш ум ясен, пуст, мы пребываем в осознанности, ясности, блаженстве и переживании определенного уровня пустотности. Это значит, пратибхасика мы решили на этом уровне уже. Многие считают это просветлением, но это не просветление, это движение к нему. Можно так сказать, что это уровень передачи по стадиям созерцания, может быть, зачатие. Но просветление гораздо выше. Затем мы должны проникнуть в уровень вьявахарика и очистить этот слой. На уровне вьявахарика мы встречаемся с богами, с божественными силами. Мы обязательно получаем опыт божественных сил. Неизбежно. Может быть, вы не будете видеть их формы, но будете чувствовать их тонкие сущности. Богами времени, пространства, богами пяти элементов, воплощенными Джняна Ичха-Крия, Ананда, Чит-Шакти и другими шакти. То есть мы пронизаны божественными энергиями, мы не можем их игнорировать. И все это уровень Явахарика, который мы тоже должны пройти и очистить. Увидеть их пустотность и развить свое восприятие пустотности Абсолюта, чтобы прорваться на этот трансцендентный уровень Парамартхика. Вот тогда там приходит освобождение. Условная реальность владычествует над всеми душами в сансаре. Условная реальность определяет реинкарнацию, определяет гуны, пять элементов, создание тел, и причинно-следственные взаимосвязи во всей Вселенной. Все это условная реальность. И эта условная реальность является очень даже безусловной для множества живых существ, страдающих в сансаре. То есть для кого-то она условная, для вечно освобожденных душ, для нити ситхов, для Ишвары, а для всех остальных она является непреложным законом для неосвобожденных душ. И как она перестает на нас действовать? Когда мы по-настоящему начинаем распознавать ее пустотность, ее условность, когда мы распознаем, что она наложена на брахмана, что она не существует без вот того слоя парамартхика, и мы все глубже входим в этот слой недвойственности, в слой парамартхика. И тогда постепенно условная реальность лишается над нами власти. А за счет чего? За счет того, что мы сами способны генерировать ту же собственную, уже собственную реальность. Мы сами способны внутри себя пробудить джняну, ичху, крию. Мы способны внутри себя пробудить внутреннего Шиву, внутреннего Брахму, внутреннего Вишну, внутреннюю Лакшми, внутреннюю Сарасвати. Так что условная реальность теперь уже не может на нас вот так просто влиять.
Вся Вселенная — только оболочка, затуманивающая сознание. Ее можно убрать целеустремленным поиском истинной природы. Она так же реальна, как и тело вампира. Рама, выйди за рамки своего ума с помощью ума.
И вот тогда встает вопрос, насколько реальны живые существа?
Да, я как раз ты и спрашивала. Они... Является ли Явахарика против Хасикой?
Является.
Когда вы, как бы человек же достигает освобождения, он понимает, что это как будто ему словно снилось.
Да. Когда он воспринимает парамартхика, то и Пратибхасика, и Вьявахарика видятся явлениями одного порядка. И он смеется над этим, что как я мог заблуждаться, что не только Пратибхасика является иллюзией, но и Вьявахарика является иллюзией. Просто Пратибхасика – иллюзии нашего ума, это то, что в нашем уме, а Вьявахарика – это то, что в уме Ишвары. Но и то, и другое иллюзия. Просто человек, соединившийся с Ишварой и сам развивший свое сознание до сознания Ишвары, видит это. Это тоже один из вариантов единого вкуса. С точки зрения парамартхика и то, и другое – полная иллюзия. Но даже когда вы осознали их иллюзорность через воззрение и созерцание, что происходит? Пока вы в самадхи, вы это осознаете, так? Вне тела. Когда вы выходите обратно в тело, вы все равно оказываетесь обратно во власти в Явахарика, так? И вы понимаете, что несмотря на то, что я знаю, что это все иллюзия, я не могу это использовать и применить, да? То есть воззрение парамартхика, а в созерцании и в поведении учет в Явахарика уровня.
Когда я про Шанкару спрашивала, я это имела в виду. То есть для просветленных, таких как Шанкара, которые передавали учения, для них же, так как они могут эту реальность менять, получается для них то, что для нас Явахарика, для них Пратибхасика. Или не совсем?
Если они достигли... Это для Ишвары, для Ишвары.
Они же достигли состояния Ишвары, Бога-творца.
В сознании, в медитации, да. Но любой человек, даже просветленный, будучи в теле, не проявляя тело Ишвары, он зависим от Явахарики, так ведь? Ситхи, да, могут оперировать этим до какой-то степени, но все равно главным управителем этой реальности является только Ишвара. Полностью, если брать. Так. И вы можете сказать, что для меня слой Явахарика – это есть мое творение, только слившись с телом Ишвары и действуя оттуда уже, став новым Ишваром или сотворив новую Вселенную. Никак иначе. А пока вы находитесь внутри тела Ишвары, вы вынуждены учитывать законы слоя Явахарика, законы, созданные Ишварой. То есть санкальпа Творца очень сильна, чтобы ее смертный мог перебить, так? В относительном даже. Но бывают аватары. То есть аватары — это сам же Ишвара, который пришел в эту условную реальность для того, чтобы проявить трансцендентную реальность. Тогда они показывают эту шакти. Есть вопрос, какого уровня шакти ты можешь продемонстрировать?
Оставайся спокойным внутри, видя во всем единое, бесконечное существо. Как царь Багиратха, ты достигнешь невозможного, если сможешь быть твердым в знании истины и будешь выполнять необходимые действия в жизни, не прилагая усилий, ощущая естественный ход вещей.
Почему святые, не прилагая усилий, пребывают просто в естественном состоянии? Потому что они сознали слой парамартхика, слой абсолюта. И им нечего делать в реальности в Вьявахарика, нечему стремиться, нечего добиваться. Потому что для них условная реальность такая же иллюзия, как и Пратибхасика. Такая же иллюзия, как мираж. Если вы поняли, что это мираж, к чему вы будете стремиться? Ну, можете им поразвлекаться, у вас не будет никаких других дел, никаких действий. Вы просто будете в трансцендентной реальности. Почему мы говорим избавиться от амбиций и предаться Богу? Внутри, но вовне следует действовать в духе Севы. Достаточно.